В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен, извините за сложное старое архаическое слово, «человекоугодию». А вопрос, наверное, довольно простой. Стоит ли спешить делать добро? У нас в гостях двое православных, двое психологов, Марина Филоник и отец Евгений Пискарев. «Спешите делать добро» – знаменитое изречение святого доктора Фридриха Гааза, филантропа знаменитого 19-го столетия. И, казалось бы, действительно «спешите делать добро», но вспоминается изречение насчет того, что поспешность уместна только при ловле блох. И часто люди спрашивают, что такое человекоугодие, потому что есть в русском православном словаре такой архаический термин. Давайте, может быть, по принципу «вот это стул, на нем сидят», я буду приводить примеры ситуаций, где можно говорить о человекоугодии, причем с определенно негативного толка. Вот сын, у которого мать пожилая, отца, допустим, нету, и сын посвящает себя заботе о матери, так что вот, ну, вот с расчетом, что вот она, когда скончается, тогда я заживу своей жизнью. И в результате, дай Бог всем здоровья, но если мать вот умирает уже в очень-очень преклонном возрасте, он смотрит, а жизнь прошла мимо. И он может с некоторым ужасом понять, что и на матери, может быть, не очень помог, потому что она больше хотела не физического здоровья, не того, чтобы он был все время рядом, а чтобы он сделал карьеру, женился и так далее.
Но она хотела увидеть сына счастливым, а он ей не дал.
Берем оптимистический случай, когда мать хотела видеть сына счастливым в отдельном плавании. Бывают случаи, когда, как говорится, родители заедают жизнь детей, но мы это не будем рассматривать. Но вот человек решил вот так вот послужить родной матери. Тут есть подвиг, есть служение, или в чем здесь изъян? Ведь очевидный изъян какой-то есть.
Да, но мне здесь приходит фраза, которую мы всегда слышим в самолете, о том, что сначала нужно одеть маску родителю на себя, а уже потом на ребенка. Только здесь наоборот, да, то есть в первую очередь, чтобы смочь помочь другому, нужно позаботиться о себе. И это частая проблема в так называемых, например, созависимых отношениях, когда я подменяю свою жизнь жизнью другого. Я не живу, не проживаю что-то свое и пребываю в иллюзии, что я делаю что-то хорошее, отдавая, ну, как бы ложно отдавая, потому что если бы это была подлинная отдача, то там потом не было бы разочарования. Происходит такая подмена. Я свою жизнь подменяю жизнью другого. Но еще, конечно, важно разбираться с мотивацией. Ради чего? Что мною двигало? Да? Что, какие, может быть, выгоды психологические я получаю, когда иду вот в это служение? Ну, например, там можно фантазировать, что у этого сына могла быть мотивация, что очень часто встречается, там, быть хорошим. Да, я такой благочестивый, я соблюдаю заповедь, значит, забочусь о родителях, я всю свою жизнь положил на такая псевдожертвенность. Кстати, жертвенность.
Почему псевдо?
Потому что иначе тогда не было бы вот этого разочарования.
Если после вам... действия такого.
Минуточку, да. А если, я прошу прощения за бытовой язык, а если мужик такой тупой, что он даже не разочаровался? И решил, что все было правильно. Я бы написал лучший вариант, мужик, в сомнениях и в разочаровании. А если он будет ходить и радоваться, вот, что не напрасно прожил жизнь, все-таки маму сопровождал?
Ну, я концепция у него будет так спасена, но если на душе хорошо.
Я концепция – это что?
Ну, восприятие человека самого себя, самоосознание. Самосознание хорошо. Так. Он сделал доброе дело, и на душе хорошо. Я маме послужил. Послужил ли Богу? Ну, будем считать, что он посвятил, что Бог примет эту жертву.
Ну, как-то вы это, отец Евгений, не очень уверенно говорите.
Потому что я не знаю ситуации. Значит, батюшка, первый тезис. Каждый может поделиться только тем, что имеет сам. Согласен?
Вспоминается анекдот про банкира, который объяснял, как функционирует банковская система, взяв кусочек сала. Вот, пустил по кругу и говорит, ну вот сало есть, но ведь у нас у всех пальцы-то в сале. Вот, вот так вот и банки действуют. Мне кажется, для верующего человека...
Но он не поделился,
человека...
это было... Да. Сало никому не досталось практически.
Ну, если... Ну, почему в банках, в ювелирных магазинах, в музеях работники берут серебряные и золотые вещи в специальных перчатках, которые потом сжигают, чтобы мельчайшие частицы и так далее... Речь идет о верующих людях и о верующей мотивации.
Про мотивацию мы не знаем. Батюшка. Значит, ты привел внешний сюжет.
Я пишу внутреннюю часть этого сюжета. Хорошо, потому что, мне кажется, это довольно типовая ситуация. Mm-hmm. Человек берет у Бога, отдает ближнему. Он воспринимает себя как исполнителя заповеди Христовой. Любите ближнего, как Бог возлюбил вас. Бог отдал своего сына, вы отдаете. Вот кто погубит свою душу, то есть свою жизнь, тот ее сбережет.
Если с чистым сердцем отдает, то какой вопрос?
Мне кажется, в этом сейчас в вашем акценте важно, действительно ли он берет у Бога. Потому что возможно такое, что человек действительно наполняется, там, не знаю, как-то Дух Святой действует, он наполняется и отдает от этого избытка, который не мое. Он понимает, да, Бог мне дает силы, там, радость, отдачу. Я иду и отдаю, становлюсь таким проводником. Но тогда тоже не будет, наверное, разочарования, потому что я понимаю, что я становлюсь как карандашик в руках Бога, да, как говорила мать Тереза Калькутская. Я карандашик в руках Бога, Бог через меня действует, Он мне дает, и я отдаю. Это все не мое. Это такой немножко другой уровень по сравнению с тем, с чем я полностью согласна, что отдавать можно только то, что имеешь. Тогда вопрос, ну это мое или мне это Бог дал, но в любом случае у меня это есть. А если я пребываю в некоторой духовной иллюзии, такой, как бы в церковном сознании, что я так должен, но при этом, например, у меня нет личных отношений с Богом, я исполняю правила, но не имею подлинной какой-то, не побоюсь сказать, подлинной духовной жизни.
Живого чувства.
Исполняя правила в смысле молитвы?
Церковные, вообще правила в более широком смысле.
Канон какой-то соблюдаю, а внутри живого чувства нет.
В том числе бывает. Чувство здесь, как один из аспектов, да? Внешнее ритуальное исполнение действия без того, что в это вкладывается мое внутреннее реальное наполнение в виде, будь то мотивации, будь то тех сил, которые я готов отдавать, мои они или там Богом мне данные. То есть вот такого рода подмены, я думаю, что они редко случаются, что человек в иллюзии, что ему есть что отдавать, он истощается, жизнь проходит мимо, и потом разочарование, и выгорание, и так далее.
А ведь когда говорят о человекоугодии, мне кажется, это явление противопоставляется двум другим явлениям. Одно негативное, одно позитивное. Во-первых, угождению Богу, служению Богу. Ну, это отдельная, наверное, тема, но все-таки. А вот сперва я бы хотел спросить, ведь человекоугодничество, может быть, дело нехорошее, но оно противоположно греху самоугождения, или, говоря проще, эгоизма. Нет?
Наверное, можно и так подойти.
Потому что есть люди, которые просто всю жизнь тянут на себя.
Есть люди, которые делятся из корыстных соображений.
Это как?
Какая-нибудь там мафиозная структура, типа делиться надо. Да-да, уже понял. Я выполняю
это. Я последний раз слышал эти слова от министра финансов. Это было лет 20 назад. И в историю они вошли, по-моему, за его подписью.
Да, но это же из другого происхождения-то другое.
Ага.
Заметь, по поводу «надо» же явная манипуляция. Предписание. Кому надо, зачем надо.
Минуточку. Я прошу прощения, а заповеди Божьи – это тоже манипуляция?
Вот. Это некоторые обозначения запретных зон. Все, что есть внутри, это так можно жить. А туда лучше не ходить, опасно. Потому что там грозит смертью. Вернется.
Манипуляция через угрозу смерти.
Вообще, честно говоря, многие психотерапевтические методы, они под страхом смерти. Кодирование. Хуже будет. Чем информирование отличается от манипуляции?
Я не знаю.
Вот вопрос. Значит, заповедь – это можно как знак дорожного движения.
То есть я не знаю, чем они похожи. Я прошу прощения, внезапный вопрос. Я растерялся. Да. А какое сходство между информированием и манипуляцией?
Я вас предупреждаю. Хуже будет.
Это от имени создателя мира такая фраза?
От того, кто манипулирует. Тут зависит как. Есть некоторая информация. Значит, фактически она дана в повелительном наклонении. Чем просьба отличается от «помогите»? Это просьба, призыв или манипуляция?
Я, прошу прощения, вспомнился анекдот про, извините меня, грузина, который плавает в Москве-реке, начинает тонуть, от ужаса забывает русский язык и кричит прохожему: «Слушай, последний раз плаваю, обыдно, да?» Рассказ о грехопадении. Кто манипулирует Адамом и Евой? Неверующий скажет Бог, верующий скажет змей.
Так? Во-первых, еще одна тема – это соблазн. Это соблазн.
Но
под
змей
видом
хочет...
исследования правды.
Нет, змей хочет послужить Адаме и Еве. Он им угождает, он говорит им: не бойтесь, смерти не будет. В каком-то смысле он прав. Они прожили 800 лет, а потом их Господь вывел из преисподней. Змей знает, что Бог милостив. Он, в общем, на это намекает.
Про это он не говорил.
Ну...
Ему важно было сделать как? Провести линию, чтобы люди съели. Это была сверхзадача. А вот дальше, как он технически это осуществил, это виртуозно.
Да, но здесь важно, что в манипуляции есть цель, которая явно не озвучивается.
Вот.
Да? И вот в этом отличие.
Она осознается или нет?
Кем?
Кем?
Тем, кто производит вот это вот человеку угождение.
Тем, кто манипулирует?
А не всегда.
Ну, не всегда, конечно. Да. Зависит от уровня осознанности личности. Но есть, я думаю, что есть манипуляции сознательные и бессознательные. И
дети
кто-то...
сознательно манипулируют родителями?
Смотря какого возраста дети. Если маленький, там, однонедельный ребенок улыбается, то понятно, что это... врожденный инстинкт самозащиты от родителей путем улыбания.
Вот. Ничего себе интерпретация. Во-первых, про инстинкт.
Да, это я из ваших же психологических книжек.
Мало ли чего, что мы знаем, почему ребенок улыбается. Это же интерпретация взрослого человека.
Ну и что, психологи манипулируют нами, невинными людьми, предлагают?
Сплошь и рядом. Любая интерпретация часто – это манипуляция, сознание. Мы сейчас сидим в «Радио Свобода». СМИ манипулируют сознанием?
«Радио Свобода» не СМИ, это «Радио Свобода».
А, это не СМИ, это что?
«Радио Свобода» не манипулирует сознанием.
Что она делает? Она информирует.
Не только. «Радио Свобода», говоря со словами покойного В. И. Ленина, это коллективный пропагандист и агитатор.
Пропаганда.
Миссия «Радио Свобода», я позволю себе англицизм, вот, миссия «Радио Свобода» – это распространение идеалов демократии и свободы и гуманизма. Это манипуляция? Это служение людям или угождение?
То есть
людям?
Это маркетинг?
О, Господи, Боже мой.
А идеалов?
Минуточку, Иуда-маркетолог, покойный, который вот повесившийся.
Маркетолог чего? Товар-то где?
Ну, как
товар? Здесь есть свобода.
Товар на Голгофе.
Чего?
Товар на Голгофе.
А, то есть он манипулировал Господом Богом, продал.
Да, я всегда это так понимал.
Ну,
и сделал это ровно тогда, после того, как Господь сказал, что в неверующие люди, люди мира сего, властвуют друг над другом.
А не так не будет так. У вас. Да.
А вы не так, а вы друг другу служите.
И кто чем хочет быть первый, да?
Да, чем служение друг другу, вот помыть ноги, быть слугой, отличается от человека угождения? Можно провести какой-то критерий?
Ну, трудно жесткий провести критерий, потому что очень многие вещи тоже могут мало осознаваться. И ну вот мне здесь еще приходят слова Спасителя о том, что милости хочу, а не жертвы. И то, как мы читаем в Евангелии часто, как он сам, когда идет, совершает исцеление, очень часто есть слова, что он сжалился там над человеком и потом что-то совершает. То есть, может быть, одна из условно здоровых мотиваций тогда, когда у меня есть сочувствие, когда я делаю это, как мы бы сказали, по велению сердца, то есть мне становится действительно жалко этого человека в этот момент, в этой точке, когда у меня есть эмпатия, жалость, сочувствие, в этой точке я не думаю о себе, о подвиге, о я концепции, о своей хорошести. Я думаю о нем и движим вот этим вот вектором, что ну, я просто хочу сейчас сделать это. Это потом бывает, что потом примешается что-то. О, какой я молодец, как я это сделал. Это уже, ну, как бы отдельная история. Но вот Я тоже когда-то про себя много об этом думала, что вот какие-то дела, социальные служения и так далее, и что там, насколько это подлинно и так далее. Вот сейчас пока один из кандидатов на ответ, и повторюсь, для меня вот это развлечение милости, а не жертвы. В этом смысле жертвы в плохом смысле слова. Жертвы, когда я себя, как этот ваш сын, скручиваю в три дуги ради...
Это не
ради...
мои слуги, да, нормальные, и мне совершенно не угождали.
Да, сын из вашего примера. Когда я себя скручиваю насильно, совершаю некоторое... над собой, вот действительно, подвиг. Сейчас я пойду, буду православно подвязаться, значит, служить Богу, ух, и даже могу быть архиэффективным первое время. Да, но там какая мотивация? Очень важно разбираться, что мной движет. Как там...
Ради Бога или не ради Бога? Есть, может быть, тщеславие. Мало ли что может быть. Конечно, после действий можно узнать, чем закончилось.
Ну, в том числе по плодам, да?
Если разочарование, что-то не то. Если эмоциональное выгорание, тоже не то. Что-то не так включился.
А вот...
Хотя Федор Петрович...
Я скажу, что меня смущает. Федор Петрович, да.
Газ.
Да.
У него же, по-видимому, было эмоциональное выгорание из того, что я
читал. Мы знаем, мы мало о нем знаем, так о внутренней жизни.
Ну?
Вот. Это все-таки была эпоха такой довольно плотной закрытости. Не уверен даже, что он рефлектировал на эти темы. Но меня вот что смущает. Современник, кстати, Федор Петрович Газа, младший, Лев Николаевич Толстой, у него вот и в некоторых кавказских рассказах, и в «Войне и мире» видно, что это у него какое-то очень прочное в голове вот сидит воспоминание, интерес к ситуации. Как Петенька Ростов, вот юноша, совсем молодой, впервые в бою и впервые в походе, как вот в кавказском рассказе. Вот. И вот он, все вокруг такие вот солидные, обстрелянные, знающие цену жизни и смерти. И вот он восторженный. У меня есть вот табак, такой замечательный табак. Берите все, мне папа еще пришлет. У меня есть бурка, вот, такая, вот, вот это желание со всеми поделиться. Что вызывает у меня в памяти православных неофитов, почему-то в основном мужского пола, от 18 до 19 лет, тоже вот с таким вот чистым желанием угодить и людям, и Богу. И мне кажется, что очень редко из этого что-то хорошее получается. Или я ошибаюсь? У женщин, кстати, это бывает.
Ну, мне сложно про гендерные различия говорить. Не думаю, что не бывает. Мне кажется, это не специфично. Но такой подъем в неофитстве, мне кажется, в любом возрасте, конечно, юность более склонна, наверное, к такому порыву.
Делиться.
Да, но мне кажется, любое неофитство, оно часто с этим сопровождается. Есть такой порыв, и человек, ну, на этой волне энергии его несет, он начинает что-то делать, но потом... Но это, как, знаете, как из влюбленности не всегда вырастает любовь. Вот на этой волне потом не обязательно из этого либо вырастет, потом что-то действительно подлинное, либо не вырастет, и скроется какая-то подменная тоже мотивация.
То есть это как притча сеятеля, зерно, которое падает,
да, пожалуй,
на плодородную, но тонкую почву,
ну, например,
не хватает,
да, то есть,
воды и тепла.
Ну да, может, корней, так, глубины какой-то, как ты с этим тоже обходишься, потому что на этом слишком сильном порыве это очень симпатично, да, человек вроде так действительно подлинный, забывает себя, отдается другим.
Хорошо, если батек найдется, типа духовник, который малость осадит и скажет, что ты, Вась, не надо вот 10 акафистов в день почитать, 5.
Да.
А то ведь потом бывали случаи, когда человек вообще близко.
В чем опасность, да, человек свои силы не соизмеряет, он как бы берет на аффекте, на волне вот этой эмоции, берет, может быть, больше своих сил, и тогда потом, ну, это слишком, вот правильно, 5, может, по силам 10 перебор. Ему кажется, как влюбленному, что он может 24 часа в сутки не спать. Но это не так. Там через несколько суток наступит истощение. Так и здесь. И тогда, конечно, важен, может быть, какой-то добрый, ну, такой здравый какой-то со стороны взгляд, да, поддержка, что давай-ка немножко. Но я вспоминаю кучу историй, когда люди такие, причем я смотрю женщин как раз и постарше, на волне неофисты, говорят, этот священник, он вообще, значит, он, у меня тут благочестивый порыв, я хочу служить там, а он какой-то вообще еретик, потому что он говорит, что надо мне поменьше, значит, и побольше в дом, и вообще там мужа не оставлять, а меньше в храме бывать, это что-то нездоровое. Ну, такая бывает, как мы клинически сказали бы, критику теряет человек на какое-то время, может быть, да?
Ну, самокритику?
Нет, критику в клиническом смысле, ну, как бы такую рефлексию, здравую оценку ситуации.
Ну, критику к ситуации, к себе, критику к своей включенности в эту ситуацию.
То есть у православных, пардон, называется термином трезвение.
Да, примерно.
Вот именно этот эмоциональный порыв, он такой, скорее, все-таки нетрезвый, он страстный, если уж так мы в категориях говорим.
Ну, страстный.
И это страсть...
можно вслед за известным политикам сказать, что люди, которые не испытывали в молодости этого порыва, это не очень хорошо, как и те люди, которые этим порывом и в старости живут.
Трудно сказать, если люди живут с этим порывом в старости, может, действительно Дух Господень на них. Понимаешь, батюшка, ты приводишь внешний пласт, а что внутри? Если человек живет и радуется, ну, раздал все, ему хорошо. А он верит, что Бог мне подаст. Иоанн Кронштадтский раздавал все ризы, а ему Бог подавал. А он опять раздавал, ему опять подавали.
Ну, во-первых, святому праведному отцу Иоанну подавали разные люди. И не уверен, что они все делали это от Бога. К вопросу о...
человекугодии.
О человекугодии.
Важно про него, что они... он раздавал.
Нет, во-первых, у очень хорошей ситуации. Главное, публичные, всем знакомы. Во-первых, они вели себя язычески, покупая у Бога чудо.
Вот это когда они дарили отцу Иоанну?
Совершенно верно. Через него проходили сотни тысяч рублей. Проходили, не задерживались.
Да.
Хотя, между прочим, далеко не все раздавал. Он любил пощеголять. Это было. Его за это очень критиковали, а матушка радовалась, потому что хоть есть там нет заботы о платье. У нее была другая проблема, как мы знаем. Вот, к вопросу служения. И, кстати, ситуация характерная, да, отец Евгений?
Так.
Что ради служения ближним отец Иоанн приказал жене, что мы с тобой будем жить как брат с сестрой.
Ну, приказал,
что в русской традиции вообще не очень практиковалось. Это какая-нибудь там Венгрия средневековая и так далее. Так она это не приняла. Они всю жизнь остаток ссорились, но он был тверд. Ради служения ближним.
Презрел жену.
Ну, не то чтобы презрел, но он ее как бы втянул в это служение.
Вот, хотел бы манипуляция. По идее, что нам Священное Писание предлагает по доброму согласию. Если они вдвоем согласились, то и слава тебе, Господи. И вопросов нет.
Но нам какой-то сложный случай, потому что мы имеем дело все-таки со святостью, и мы не знаем, как здесь... То есть в любом другом случае мы бы говорили здесь в психологической плоскости, понятно, что это неадекватно, да, это против воли другого, насильное предложение.
Нет, неадекватно ему... то, с чего вы начали, что если у жены муж алкоголик, да еще священник, она это терпит.
Да.
Это вот противоположная ситуация, тут все ясно.
А здесь она же не терпела?
Нет, она терпела все-таки.
А откуда это известно? Тогда
она
сама
не ушла. Она не ушла, она закатывала сцены, она плакала, она сердилась.
А это откуда известно?
Из дневников, он сам об этом откровенно в дневнике писал.
Я не читал.
Это довольно специфическое чтение, но есть неплохая книга об отце, она сейчас вот выходила. Вот. Это стоит почитать, потому что очень сложный, откровенный пласт православного опыта.
Вот, святость и откровенность, вот что, он говорил правду. И действующий фактор, ну, например, психологическая помощь в психотерапии, правда. А в человекоугодии есть элемент все-таки лжи. Вот как определять? Лесть. Если льстиво, то это уже, конечно, не туда. Если мои отношения с ближним подобны моим отношениям с Богом, я хочу угодить Богу и угождаю ближнему, то вот они как комплементарные, эти отношения, не содружественные.
Еще важно, почему я хочу, зачем я хочу угодить Богу, и что такое для меня угодить Богу, как человек это понимает. Да, потому что мы можем здесь тоже попасть в ту же самую модель отношений, когда я, ты мне, товар денежных отношений, ты мне,
сколько
тебе.
Угодно, да.
Да, я тебе 10 акафистов, а ты мне будь любезен, ну,
да,
известная,
Господи,
история.
Запиши,
да?
10,5.
Да, и тогда я думаю, что я угождаю Богу, но это тоже подмена понятия. Начну разобраться, что такое угождать Богу. Потому что,
да,
на первый взгляд, это выглядит ровно так же, как я и человеку пойду подарочек подарю, чтобы он мне потом. Так и
да,
здесь.
Да,
я
да,
тоже
да.
пойду что-нибудь
вот,
Богу дам.
По одному проверяется другое.
Минуточку.
Бог нигде не сказал, что ему нужно качество. Я что-то там.
Отец Евгений, я не ждал от православного священника таких афоризмов, хотя мне вспоминается покойный отец Александр Минь, когда назначили какого-то нового настоятеля, и он в первый же день после службы и после панихиды стал читать акафист. Вот отец Александр поднял бровь после этого и сказал: первый раз на моей памяти под сводами этого храма звучит акафист. Предыдущий настоятель, чудный и дивный отец Григорий, из эмигрантов, вернувшийся в Россию в начале 60-х, был священник такой старой выучки и полагал, что акафист – это сугубо для домашнего потребления, и в храме звучать, в общем, как-то в этом
не,
тоже странно.
На молебне действительно частное богослужение, а главное, что после литургии. Получается,
да,
что мы после главного начинаем что-то такое.
Ведь это же означает, возвращаясь к нашей теме, что сама литургия людям не кажется богослужением.
Да, мне кажется, это очень важно, правда, немножко отход от темы, но
связано
с духовным, с духовным голодом, что если человек не участвует в полноте в самом главном, что у нас есть в литургии, да, в Евхаристии,
ну, да, священник
царственное
священство. За иконостасом угождает, а я с тобой и
да, там он потребитель. Что-то, тайные молитвы и все такое. Да, и у людей остается этот голод духовный, они хоть как-то, ну, хоть как-то рожками, хочется сказать, да, надо насытить. Но тогда надо молебны обязательно.
Я прошу только для малосведущих зрителей заметить, что рожки имеются в виду не какие-нибудь рога и копыта, а рожки как специфическая
пища свиней.
Пища свиней, рожковое дерево, произрастающее на Ближнем Востоке.
А, хорошо. Не думала, что может быть такое прощение. Но действительно важно про голод. То есть это вообще, ну, какая-то ситуация, я бы сказала, которую можно отнести к полю, в том числе катехизации нашей, там, какой-то церковной ситуации. Насколько в сознании верующего вот это главное второстепенно расставлено. Опять же, насколько у верующего есть эти отношения с Богом. Понимаю ли я, зачем я пришел на литургию, что сейчас здесь происходит, вообще кто я, перед, в чем я участвую и так далее. Или это вот просто опять я тебе отдаю дань, потому что воскресенье надо, а теперь давайте уже наконец-то вот это, знаете, после литургии, а теперь давайте помолимся. Да? А теперь мы один, и вот тогда, да, и акафисты и так далее.
Может, это воспринимается более лично, но мне тоже это с трудом понимается. Здесь мы я выбрал святого, кому я заказал молебен. Одно слово «заказал».
Это лучше, чем заказать киллеру.
Да, наверное, если так сравнивать, то, наверное, это лучше. Хотя, по сути, это, может быть, я тоже что-то, какое-то убийство в душе совершаю. Веры. Вот это. Только что я был, общался с Господом, но теперь я пообщаюсь со святым персонально.
Это хорошо, если я только что общался с Господом. Но я подозреваю, что если бы я пообщался, то потребность, ну, срочно после этого пообщаться со святым. Ну.
Значит, тогда, таким образом мы подходим еще к одной теме – имитация.
Да, и подмена.
То есть подмена, да.
Давайте чуть вернемся к отношениям мужа и жены. Мне кажется, все-таки это актуально, тем более, что Евангелие все время сравнивает отношения с Богом в отношении жениха и невесты.
Да.
Можно в отношениях с любимым человеком согрешить человекоугодничеством? С женой, с мужем? Можно? Существует ли какая-то граница, за которой любовь к человеку может превратиться в свою противоположность и имитацию? И человек будет дарить бриллианты, меха, дачи, квартиры. Почему? Где граница?
В том, что, положим, женщина, жена, становится выше Бога. И в этих отношениях не присутствует Бог, не присутствует поле заповедей.
А можно отвлечься в данном случае от религиозности? Допустим, это неверующие люди.
Хорошо. Мы любим только друг друга, а у нас там Лазарь, да, у ворот сидит, и там его псы рано лежат. А по барабану, любимая, давай, выпьем, закусим, вот у нас шубку я тебе принес.
Это брак как групповой, но все-таки самоублажение. То, что описано у Толстого в «Супругах-бердах», гениально. Вот муж и жена, которые одна сатана буквально. Вот эгоцентризм вдвоем.
Групповой.
Да, но я имел в виду чуть другое, потому что это, в сущности, частный случай обычного эгоцентризма.
Ну, вот, да.
Но я имел в виду другое. Нету Лазаря, они занимаются благотворительностью, они хорошие люди. Но муж к жене вот чуть-чуть льсти, чуть-чуть вот дороже подарок, чем надо бы.
Вот а кто определяет эту меру?
А женщина-то определит.
Она ему скажет?
Мне кажется.
Ну, вот скажет? Я, наверное, пока до конца вас не понимаю, где вы здесь видите...
Мне кажется,
видите...
что женщина... О, пример с мужчиной, пожалуйста. Покойный Александр Исаевич Солженицын об этом говорил в одном из интервью. Я, говорит, принципиально не принимаю подарков. Подарки – это способ манипуляции мною. То есть принять подарок можно только от кого-то, в ком ты уверен, что он не будет садиться тебе на шею и так далее. Мне кажется, что иногда подарок любимому человеку – это способ искупить свою вину, о котором другой, может быть, не подозревает. И
да,
вдруг женщина почувствует, этот лифчик на $100 дороже, чем если бы мне не изменял. не имеет ли места быть
подозрительное.
Да, или это может быть еще такое понимание, как часто задаривают детей. Я тебе не даю достаточно внимания, любви и заботы, да, я откупаюсь. Я понимаю, что я чего-то не додаю, опять у меня есть вина, и тогда я компенсирую эту вину. Но вы, похоже, не про эти примеры
говорите. Ну, это средневековое христианство, огромный храм, золотой купол. И откупиться от Бога. Нет, я именно это имел в виду. Часто человек
пример.
Может быть и невиновный. А вот что-то его гложет, и он чуть-чуть перебарщивает в любви.
Значит, такое есть возможно? Как что гложет-то? Вот это
а
важно.
Он не знает.
Либо чувство вины. Что-то не то. Но это как раз тема, чтобы в этой атмосфере любви обсудить. Что-то я, дорогая, что-то у меня на душе не так. Нет доверия. Либо исповедоваться духовнику, но, по-моему, проще исповедоваться жене, если христианские отношения.
По поводу гложет, может так быть, подумалось мне сейчас, что, как ни странно, дефицит любви к себе, некоторый дефицит самоценности, когда я чуть-чуть себя ощущаю каким-то недо. И это может не осознаваться как раз, как вы говорите. И тогда я как бы компенсирую тем, что я даю очень много. И это как бы тогда я так косвенно кормит мое, ну, грубо говоря, самооценку, да, подпитывает. Это не про вину. Другая здесь история.
Но... А чем просто... самооценка отличается от гордыни?
Вот этим он, по-моему, другой передачи отличается.
Самооценка – это некоторая рефлексия. Знаешь, батюшка, когда человек счастлив, либо он просто есть. А когда он начинает оценивать себя, появляется какой-то двойник у человека. Вот есть я в этой студии. Вдруг я как я сказал, как я руку поставил. Я слежу за этой самооценкой, я должен... Стоял надувать, а то спустится. Зачем мне нужен двойник?
А почему в браке может быть... Я беру брак как бы стандарт отношений между двумя телами, вот по Ньютону. Одно тело, второе тело, в духовном таком смысле. Почему в браке, который начинался, все хорошо, все нормально, вдруг у одной из сторон, а могу тебе их сразу, появляется ощущение провиса, которое надо компенсировать дорогим подарком?
Это исследовать важно. Если у людей возникло это
какие
чувство...
Варианты?
Поделиться, поднять эту тему.
Какие у тебя варианты, как у психолога ответа?
Не
вот
знаю.
Возможно.
Есть искреннее исследование. Что-то не то. Что?
А варианты какие?
Вот что-то из прошлой жизни, что-то из целеполагания, возможно, что-то из какой-то халтуры в настоящем, что-то мы не доделаем. Что-то недореализуем. И как-то не реализуем те таланты, те данные, те ресурсы, которые у нас есть. Возможно, ну вот теоретически.
Да, вот я это.
А вообще это всегда честное исследование. Понимаешь, когда я пациенту начинаю навязывать свои гипотезы, предлагать, а это же фактически уже суггестия. Да-да, вот я это и хотел сказать. И да, как вы хорошо сказали, как вы прекрасно сказали.
Есть...
Да. А его-то нет. Значит, я за него говорю. Зачем мне это надо?
Хорошо, я больше не буду. Я не думал, что это такая патология сказать. То есть, когда на Вселенском соборе святые отцы кричали Афанасию Александрийскому «воистину», сам апостол Павел говорит своими устами, это у них суггестия была, они внушали…
Трудно сказать, либо они так чувствовали, это может быть лестью?
Вообще, это канцелярист отписал в протокол на автомате, не думаю, что они реально что-то кричали, большинство даже и не были физически.
Тогда мы имеем дело с ложью, или как благочестивый вымысел.
Отец Евгений, так можно все священное писание на помойку отправить.
Я не сказал. Я задал, если я...
Мы имеем дело с тем, что слово условно. И при этом оно является единственным средством выразить метафизическую, внутреннюю, высшую реальность в человеке. Без слов никак.
Без слов никак. Ну, хорошо. И скажи, горе с ней, вернись в море, она вернется. Это условность?
Да, конечно, это условность.
А гора условно вернулась? Море.
Гора никуда не ввергалась, но было понятно, что речь идет о том, что на этой горе Мария стоит храм Соломонов, и приказывать ей идти в море и разрушать храм – это безумие.
Батюшка, хорошо, другое. Встань и ходи.
Это другое.
Одно встань дело... и ходи.
Нет, я сейчас точно не встану. Но одно дело, когда человек обращается, говорит о горе ног не имеющих, а другое, когда он говорит про
речь. А он больной, он расслабленный.
Да,
он...
а гора здоров, ей не нужно никуда ходить, ей не нужно прыгать в бассейн с водой.
Речь идет о силе слова. И
да.
Что это условность, тогда что такое условность? Значит, где условность и реальность сопрягаются? В акте веры. что я верю, чуть-чуть, и сказал Господь Бог, да, и стал так.
Чуть-чуть поближе к нашей теме, я бы вот так поставил вопрос. В 90-е годы, в первую половину, возник термин «информационные услуги». Ну, когда какой-нибудь высокий чиновник входил в правление какого-нибудь гипертреста стоимостью теперь в несколько миллиардов долларов и вносил туда, это писалось прямо в бумаге, значит, свой информационный или информационный вклад или научную квалификацию и так далее. А в религиозной жизни это же, извините, мы духовенство, которое не сеет, не пашет, не жнет.
Ну как, вот. Иногда жнет.
Да, а вот насчет жать, да.
Обильно.
Обильно. Вот. За информационные услуги мы служим людям, мы им проповедь рассказываем, мы им панихиды, молебны, значит, мы им духовные, кольми паче, как говорил апостол Павел, за это получить что-то материальное. Но при этом сам апостол Павел отказывался получать. И зарабатывал шитьем шатров.
Ну да, но не осуждал других.
А вопрос-то в чем?
Да.
Кстати. А вопрос в том, это не угождение людям. Великий инквизитор, он же бескорыстен, он не берет ничего, он не ест, не пьет, он высох весь, как палка.
А любовь-то есть?
Есть, из любви он и занимается инквизицией, сожжением, потому что ересь – это хуже, чем оспа и чума. Оспа и чума убивают тело, а ересь убивает душу.
Христа распяли по тем же мотивам.
Заметьте, не я это сказал. Потому что лучше пусть погибнет один человек, чем весь народ из-за его изречений интересных. Вот это служение людям, служение.
А в чем я не поняла ваш вопрос про священство?
Человек под предлогом служения людям уничтожает
других,
тех, кому он служит. И это даже не манипуляция, он их просто действительно реально уничтожает.
Ну как, убийство,
но у него чистая совесть, он сам не убивает, он передает светской власти.
Правильно, как первосвященники убили Христа римскими руками. Это очень показательно.
Я думаю, что какая-то есть одержимость идеи все-таки, и какой-то, конечно, перекос вот, опять же, в иерархии, в понимании какой-то подлинности правды, и в том числе, если говорить в религиозном ключе, неверного прочтения Евангелия, потому что все-таки там ценность жизни, или мои руки, руки Бога, и кто здесь важнее, там, я или Бог. Если я их всех не порежу, неужели Бог с ними без меня не разберется? То есть, что я на себя беру, и вот не слишком ли много в данном случае. И все-таки, когда какая-то идея становится во главу угла, это то же самое отчасти, может быть, как идолопоклонство, как в случаях, когда вы с мужем и женой говорили, когда слишком другой человек для меня важен, важнее вообще всего на свете. То есть, когда что-то одно становится в статус идеи фикс или в клинике сверхценной идеи, дальше
мономания.
Мы поговорили. Да, вот,
то есть, это то, что в Писании называется идолопоклонство.
Ну, но да, другой человек становится идолом. Кумир творения, да. Важно, что идея может стать кумиром, а главное, что в этой, у инквизитора, по-видимому, все-таки не было критики к себе. Он был прав.
Он все время каялся, поэтому и не ел, и не пил.
Нет, разве он не ел и не пил, это факт. А про покаяние что-то не очень слышу.
Римо-католические архиереи 15-16 века, да и вплоть до наших дней, это, кстати, тоже к теме, потому что, оказывается, ну, как бы мы предполагаем, что в религиозной, в церковной жизни у нас есть покаяние как некоторый предохранительный, постоянно действующий механизм, балансир, который наше ячество и наш эгоизм компенсирует, заставляет нас прислушиваться к окружающим, потому что я только что покаялся, что я глух к окружающим.
Батюшка, прости, глаголы компенсируют, заставляют. Прекрасные глаголы.
Все психологи такие буквоеды.
Ну, во-первых, компенсация – это нечто данное взамен, это заведомый суррогат.
Почему?
Потому что это компенсация. Была на ногах, стал костыль и пенсия. Порядок компенсации. То есть компенсация – это нечто некое взамен. Заменитель, что заменяет.
Ну, если что-то заменяет плохое, чего в этом плохого?
А, компенсация зла. Значит, добродетель как компенсация, это интересная мысль, я пока не готов, но не думаю, что это. Понимаешь, в идее компенсации заведомая вторичность. Она вторична от реальности.
Так, мы, значит, покаяние отвергаем?
Нет. Покаяние, как раз прихождение в реальность.
что-то я не тем занялся, я куда-то не туда зашел, в какой-то я начал компенсироваться, что-то я сжигаю других людей, чем я, что происходит? Я уничтожаю врагов.
То, что Бога. Человек сжигает других людей, для него единственное светлое явление в его жизни. Вот, а так вот, блудливые помыслы, тогда, обжорство.
Тогда, батюшка, тогда если ваш свет тьма, то какова же тьма? Это признак искаженного сознания. Когда я на черное говорю белое, на белое говорю черное.
Мне кажется, мы не дали договорить. Вы что-то хотели сказать про покаяние, и я не поняла, что вы хотели сказать.
Как может добро служить злу? Как может бескорыстие оказаться оправданием для греха в сущности? К вопросу вот о человекоугождении. Когда я угождаю людям бескорыстно, это очень важный момент, бескорыстно, мы снимаем вопрос о манипуляции в иерархических структурах. Когда верхние манипулируют нижними с достаточно корыстными психологическими и финансовыми целями. Горизонтальные отношения. Почему я возвращаюсь все время к мужу и жене, даже не к родителям и детям? Горизонтальные. Бескорыстно. Но я прикрываю какую-то темную дыру.
Чью?
Свою, конечно.
Что
как можно это предотвратить?
Батюшка, во-первых, непонятно, есть дыра или нет. Что я могу сказать? Вот из того, что по клиническому опыту, когда все время задаривают человека, он становится эгоистом.
Я скажу, почему можно понять, что есть дыра. Вот как, прости господи, упомянутый Александр Исаевич, который, конечно, это мельчайший эпизод из его жизни, просто вот публичный человек и публично это сказал. Человек боится принять подарок. Человек не хочет быть благодарным. Он как бы вот недостоин. И вот это в человекоугодничестве очень часто. Я даже не возьму ничего. Я такой вот бессеребренник.
Мне кажется, это... когда вы задаете вопрос, что делать, если это близкие отношения, в частности, как вы приводите пример, то одним из хороших разворотов могла бы быть искренность и честность в этих близких отношениях, если я свою дыру осознаю, потому что часто она может не осознаваться. Но если я осознаю, я понимаю, что вот это мое слабое место, и, например, когда ты мне даришь подарки, то я ощущаю себя, как будто бы ты там, не знаю, сверху в позиции власти, я как-то уязвим. И если я честно это обнажаю перед лицом другого.
То есть
другого.
Я другому рассказываешь, и да. Я себя так чувствую.
Да.
Я сообщение.
Ну да.
Я не рассказываю. Я скажу прямо, что вот мне кажется, что смысл нашего разговора для тех, кто услышит, чтобы вы поставили такие вот красные флажки, чтобы человек напрягся и проверил себя.
Мы напрягать людей будем? Ты нас предлагаешь?
Позвольте, а Господь сказал, помнится, что идите на все четыре стороны, да. Напрягайте людей.
Так сказал, напрягайте.
Ну, это вопрос уже перевода, но я думаю, что... Минуточку, а без напряжения ни телевизор не заработает, и вообще ничего не произойдет. Вопрос как там 220 или 380.
Понимаешь, либо я передаю свое, значит, мы начали с чего? Что каждый может поделиться с тем, что есть.
Вот это человекоугодничество. Мне кажется, что ему антитеза, мой вопрос о чем? Часть человекоугодничества, как комплекса все-таки гордыни и эгоцентризма, это неспособность благодарить.
Вот. Значит, благодарность.
Бывает такое?
Конечно.
Связь есть?
Ну, я думаю, что это очень важная вещь, конечно, потому что вот эта способность благодарить именно такая не на уровне социального навыка, когда ребенка научили, надо говорить спасибо, и он, глаза бы его не видели никого, но он как попугай говорит спасибо, потому что знает, что это надо делать.
То есть фактически да? Это лицемерие.
Ну, да.
Ну, это тоже уже
поведенческий навык.
Поведенческий. Это вежливость.
Ну да, может быть. То есть, конечно, про чувство благодарности здесь идет речь.
Это лучше, чем харкать другому в лицо, знаете.
Искренне.
Виноват.
Благодарность, конечно, очень важная. Не знаю, можно ли говорить, что это какой-то мощный критерий, но то, что это точно в сторону, как минимум, и психологического тоже здоровья, и во многом, ну, какой-то духовной правды, конечно, да, хорошо, когда эта благодарность есть.
Так это показатель
тогда я принимаю,
духовного здоровья, как раз.
Ну, в том числе, да, в том числе. Ну, личностной зрелости еще, я бы сказала, да. То есть я не просто корыстно, и тогда не просто тебя использую, а я все-таки откликаюсь как-то, ну, более, ну, живо, что ли.
И глубоко.
Потому что литургия, возвращаясь к тому, о чем говорила Марина, что человек стоит и ждет, когда будет молебен, акафист, панихида, потому что там он включен. На панихиде он вообще, как правило, не понимает, зачем он пришел, потому что он же пришел-то, он ничего не может сделать, он пришел поблагодарить.
Попросить милости
Нет,
Божией.
Почему?
Царствие
Просят
небесное.
Перед, собственно, службой. Вот все эти великие тенги, это предварительная часть. Но центр литургии, который...
А, вот нет, я про панихиду.
Центр литургии. Благодарим Тебя,
да,
Боже,
да,
за Твоего Сына, за нашу жизнь. Вот. Но если человек не привык и не умеет благодарить, а умеет только служить, то ему на литургии неинтересно, потому что
да, вот
он поставлен в глупую для себя ситуацию. Он человек деятельный, штольц. А тут ему подвигают диван.
Вы знаете, как владыка Антоний Суржский говорил, одна из рекомендаций, как стоит читать Евангелие. Да? Найди те отрывки, которые тебе, может быть, это будет всего там одна фраза в начале, какое-то одно слово, одна реплика, которые тебе отзываются в сердце. Может быть, все остальное ты вот вообще пень-пнем, как с литургией, ничего не понимаешь. Но есть какой-то кусочек, может быть, можно перенести аналогию на литургию, где ты хоть что-то понимаешь, где твое сердце хоть как-то откликается. Возьмись пока за это для начала. Может быть, Господь через это точку входа как бы будет, ну, с тобой соединяться. А потом, может быть, ты дорастешь, там, да, может быть, Бог будет действовать в твоем сердце, и ты дорастешь потом до того, чтобы еще, ну, большую часть смочь в ней участвовать, большую часть смочь проживать. Но найди хотя бы что-то. То же самое, как, ну, действительно, со Священным Писанием. Потому что так выкинуть, сказать, ну, все, ты лицемерна, а часто ли мы? Ну, я не знаю, про себя точно могу сказать, что, конечно, сказать, что я ровно там весь этот час-полтора каждое слово аутентично проживаю, но точно нет. Я все время тоже думаю про священников. Если священник служит литургию там несколько раз в неделю, много лет, что ему нужно делать со своим сердцем, чтобы каждый раз предстоять честно перед Богом, понимая, что сейчас происходит? Но это такой для меня какой-то заостренный идеал. Но я тоже, как там просто человек, стоящий в храме, ты уже понимаешь, что часто я прихожу, как просто приношу свое тело, сажаю его в какой-то угол, пойдет литургия, я тут, значит, как-то присутствую, но... все равно есть что-то, что, ну, хотя бы что-то, что меня связывает. Иногда же даже, там, не знаю, в плохом самочувствии, слов не понимаешь, что происходит, но есть все равно там какое-то важное таинственное действие, которое здесь сейчас совершается. И важен, может быть, тоже вектор какой-то личностный. Я, может быть, сейчас не могу или не понимаю, или, Господи, нет у меня никакой благодарности в сердце. Но я просто приношу свое тупое, неблагодарное сердце сейчас Тебе. И Ты тут уже сделай с этим что-то.
Ну, это правда. Вы говорите правду.
Да.
Нет имитации. Вот, Господи, я такая. Это тоже ведь предстояние перед Богом.
Конечно.
Вот у меня такая душа. Фактически.
И это отказ от угождения Богу, кстати.
Нет.
Почему?
Это...
Ничего не могу, но вот все.
Да,
что...
но я здесь, Господи, но я пришла.
Ну, если отвечать на вопрос, каким должен быть священник внутри, чтобы вот так вот предстоять, ведь первый ответ очевиден, он заложен в самом понятии богослужения. Священник не угождает людям.
Формально? Христос пришел кому угождать?
Отцу.
А людям он не угождал?
Ну, если основываться на букве Евангелия, но мне кажется, и на духе, то я бы сказал, что нет.
То есть, исцеляя, он людям не угождал. Понял? Бывает.
Надо, наверное, разобраться, что мы понимаем под словом «угождал», потому что все-таки такие коннотации у нас к слову «угождал», ну, негативные.
Вот об этом
да?
и я...
А ведь угождение, оно же очень, ну, вот может по-разному пониматься. Тут, похоже, со словом проблема.
Слово, мне кажется, потому и выбыло из русского языка, и осталось только в пласте церковной лексики, что оно вызывает у современного человека сопротивление, неважно,
ну, да,
верующий
оно...
или неверующий. Потому что оно военное, годен, негоден. К военной службе, годен к нестроевой военное время.
Еще угождать, это как раз как похоже, как льстить, там что-то прогибаться, сейчас тебе буду угождать.
Но для атеиста угодник Божий – это словосочетание, которое вызывает такой потушный смех. Угодник Божий, а не что там совсем? Вот. Что-то смешного. А ведь что-то смешное.
На самом деле, батюшка, речь идет о соответствии. Угождение – это соответствие, если так сказать более светским, что ли, языком. Соответствие чему? Соответствие ожиданиям другого, соответствие заповедям.
Соответствие ситуации. Потому
ситуации.
Что я не осуждаю католиков, которые сейчас так, в принципе, служат лицом к народу. Это как в Евангелии. Но ситуация автомобиля. Я ожидаю от шофера, и я надеюсь, иначе я просто выскочу из машины, что шофер будет сидеть ко мне спиной. Не мне угождать, а смотреть на дорогу. И хороший шофер со мной разговаривать не будет. Это только плохие шоферы так делают. Хороший шофер сосредоточен на дороге.
Он на своем деле и свою функцию да. выполняет.
Да. Вот, я даже не должен его отвлекать, потому что это его жизнь, а моя жизнь на кону.
Это вы к тому, что надо служить спиной к народу?
Ну, во-первых, я не против служения. Я скажу так, спиной, но отойти в сторонку. Главное, чтобы люди видели алтарь. Вот, а смотрят ли они свечи? Потом с литургией, вы понимаете, вот угождение. Литургия, она ведь, вот все игры делятся на логические и стохастические, где случай и где разум. Есть средние, ну, вот нарды, типичный пример, трик-трак, там и кости, и соображения. И это самые хорошие игры. Литургия – это сочетание жесткости, канона, и на каждой литургии Евангелие и апостол звучат как нечто импровизированные и новые, и только в этот раз. Они, конечно, там с годами повторяются, но все-таки. Это тоже сочетание временного и постоянного.
Церковный календарь также.
Да, служение Богу спиной к человеку. И я прихожу, чтобы запомнить эту ситуацию. И все-таки Господь не говорит, вот есть заповедь «люби ближнего, как самого себя», Господь на Тайной вечере говорит «люби ближнего, как Бог любит себя». Он как бы исключает
человеческие отношения?
Нет, он вводит Бога в нашу жизнь. И тогда уже вот я грешу, когда я служу Богу, людям, заслоняя для них Бога, неважно, спиной или лицом, и пытаюсь быть для них Богом.
И здесь тогда еще важно, каков источник моей любви к ближнему, потому что вот в этом в воспоминании сейчас слов в Тайной вечере, похоже, важное послание, что, ну, как мне тоже кажется, я прям практически убеждена, что как бы сначала ты встречаешься с любовью Бога, а потом в ответ на это ты уже тогда искренне, щедро, без подмен, с подлинной мотивацией, потому что тебе было очень много дано, прощено. Много любит тот, кого много простили, ты просто уже не можешь не отдавать. И вот там не будет человекоугодия. Ну, потому что сначала я познаю опыт на то, насколько меня со всем моим кривым, косым, бестолковым и так далее состоянием и там непригодностью, казалось бы, бесконечно Бог любит. Если я с этим встречаюсь нутром, не головой, да, кажется, все мы знаем по букве, как это, да, то тогда у меня не может не быть этого ответа. Я просто как, ну, знаете, там, вот, как, тогда человек уже не может не свидетельствовать. Это как интересно, как бесноватый, которого, да, Иисус исцеляет, и он хочет быть с ним, казалось бы, быть в этом, ну, соединении, да, вот в этой радости встречи и так далее. Он говорит, нет, иди проповедуй своим, значит, в Десятиграде. И он идет и делает, скорее всего, хорошо.
Послушание, кстати, тоже мы не хотел быть с ним.
Я тогда в заключение, поскольку время наше уже почти истекло, скажу, что, наверное, ключевое слово – да, и послушание, и ответ. Для атеиста выражение «угодник Божий» смешное, потому что он не верит, что Бог говорит и что его можно слышать. И человекоугодие, наверное, начинается там, где мы больше говорим, чем слушаем. Это не означает, что надо... Да. Вопрос качества. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную человекоугодничеству, когда человек делает добро, но при этом, как ни странно, не делает добра, зло перевешивает в этом добре. В нашей программе участвовали православные психологи, отец Евгений Пискарев, Марина Филоник, вел программу Яков Кротов.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18.00.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее, и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».